На расстоянии 2 метров друг от друга мы тяжело дышали оба. Я пристально смотрела на него, но он не замечал меня. Он не видел меня, он никого не видел. Его взгляд скользил только по деньгам и загорался, когда шарик снова начинал вертеться. В этом гибельном зеленом поле были заключены и метались взад и вперед все его мысли, весь мир. Все человечество собралось для него здесь, на этом суконном четырехугольнике. И я знала, что могу часами здесь стоять, а он и не почувствует моего присутствия. Но я не могла терпеть больше. Внезапно решившись, я обошла стол, подошла к нему сзади и крепко впилась рукой ему в плечо. Он вяло поднял глаза, тупо посмотрел на меня стеклянными зрачками, как глядит пьяный, которого разбудили, и чей взгляд еще мутен от окутавшего его тумана. Потом он будто узнал меня. Его губы раскрылись, дрожа, он взглянул радостно и тихо прошептал, взволнованно и таинственно: «Идет хорошо! Хорошо, я так и знал, как только вошел сюда и увидел, что он тут. Я так и знал!» Я не понимал. Я видел только, что он опьянен игрой, что этот безумец забыл обо всем, забыл свою клятву, забыл наш уговор, забыл меня и весь мир. Но даже и теперь в этой одержимости его экстаз так захватил меня, что я невольно не прерывала его и недоуменно спросила, о ком он говорит.
«Вот там, там, старый русский генерал однорукий!»
шептал он, вплотную придвигаясь ко мне, словно поверял какую-то волшебную тайну.
«Там, с седыми бакенбардами!» Позади него стоит слуга. Он всегда выигрывает. Я это еще вчера заметил. У него должно быть какая-то система. Я ставлю на те же цифры, что и он. Он и вчера все время выигрывал.
Вчера он выиграл 1020. И сегодня выигрывает на каждой ставке.
Теперь я все время ставлю, как он. Теперь...
Вдруг он замолчал, так как раздался резкий голос крупье. «Делайте ставки!» И взгляд его скользнул прочь от меня. Он отвернулся и начал жадно смотреть туда, где важно и спокойно сидел седой русский, который задумчиво положил на четвертое поле золотую монету, а затем нерешительно еще одну. Тотчас лихорадочно сжались его пальцы и кинули горсть монет на то же самое место. Когда через минуту крупье провозгласил «ноль», и лопатка мигом очистила весь стол, он остолбенело посмотрел вслед исчезавшим деньгам. Но он даже и не подумал обернуться ко мне. Он забыл обо мне. Я выпала, исчезла из его жизни, его внимание было приковано только к русскому генералу, который невозмутимо покачивал на ладони 2 золотые монеты, раздумывая, куда их поставить. Я не могу передать вам мою горечь, мое отчаяние, но поймите меня, я пожертвовала для этого человека всей моей жизнью. А он обошелся со мной, как с какой-то назойливой мошкой, от которой небрежно отмахивается рукой. Гнев охватил меня. Яростно, что было сил, я впилась ему в руку, так что он вздрогнул. «Вы сейчас же встанете!» — сказала я ему тихо, но повелительно. — помните о той клятве, которую вы дали мне сегодня в церкви, клятва преступник, жалкий человек!» Он взглянул на меня и побледнел. В его глазах появилось жалкое выражение побитой собаки. Его губы дрожали, он как будто сразу вспомнил все случившееся и словно ужас охватил его.
«Да, да, да», — пролепетал он. Боже мой, я иду, иду, простите».
И его рука уже загребала деньги сначала быстро, порывистым, неистовым движением, потом медленнее, слабее, замирая. Его взгляд снова упал на русского генерала, который как раз делал ставку.
«Еще одну минуту!»
Он быстро бросил 5 золотых монет на то же поле, что и генерал.
«Только одну эту игру, клянусь вам, я тотчас же уйду. Только эту игру, только...»
И снова оборвался его голос. Шарик завертелся и увлек его за собой. Снова этот безумный ускользнул от меня, ускользнул от самого себя и низвергся в этот полированный лоток, где метался и подскакивал маленький шарик. Снова прокричал крупье, снова загребла лопатка его 5 золотых монет. Он проиграл. Он не обернулся. Он забыл обо мне. Забыл о клятве, забыл о слове, которое дал мне за минуту до того. Снова судорожно потянулась его рука к убывавшей стопке денег, а пьяный взгляд был прикован к магниту его воли, к сидевшему напротив чародею. Мое терпение истощилось. Я снова схватил его, теперь уже с бешеной силой. «Вы сейчас же встанете, сейчас же! Вы сказали, что только одну эту игру!» Но тут случилось нечто неожиданное. Он быстро обернулся, но теперь это уже не было лицо смущенного, униженного человека. Это было искаженное бешенством лицо с дрожащими от ярости губами и горящими глазами. «Оставьте меня в покое!» – прошипел он. «Уйдите! Вы приносите мне несчастье! Каждый раз, когда вы здесь, я проигрываю! Вчера так было и сегодня тоже! Уйдите!» Я было растерялась, но его безумие развязало и мой гнев. «Я приношу вам несчастье!» — закричала я. «Вы лгун! Вы вор! Вы поклялись мне!» Но я не могла продолжать, потому что одержимый вскочил и оттолкнул меня, не слыша поднявшегося вокруг нас шума. «Оставьте меня в покое!» — закричал он на весь голос. «Я не на вашем попечении! Вот, вот, вот ваши деньги!» И он бросил мне 100-франковых билетов. «А теперь оставьте меня в покое!» Он прокричал это громко, как сумасшедший, не обращая внимания на сотни стоявших кругом людей. Все они смотрели, шушукались, указывали на нас, смеялись. И даже из соседнего зала входили любопытные. Меня словно раздели, и я, обнаженная, стояла перед этой толпой. «Тише, сударыня, прошу вас!» Громко и властно сказал крупье и постучал лопаточкой по столу. И голосу этого ничтожного человека я повиновалась. Униженная, сгорая от стыда, стояла я перед этой шепечущей толпой любопытных, стояла как девка, которой швырнули деньги. 200-300 наглых глаз смотрели мне прямо в лицо, И когда я, согнувшись, сгорбившись от унижения и стыда, посмотрела в сторону, я увидела чьи-то застывшие от изумления глаза. Это была моя кузина. Почти лишаясь чувств, широко раскрытым ртом она смотрела на меня, подняв, словно от ужаса, руку. Это меня сразило. Не успела она пошевелиться, не успела опомниться от неожиданности, как я ринулась вон из зала. Я успела добежать до скамейки, на которой вчера свалился этот безумец, и так же бессильно, так же устала, так же разбито упала я на твердое безжалостное дерево. С тех пор прошло уже 24 года. И все же, когда я теперь вспоминаю, как я, отхлестанная его оскорблением, стояла перед тысячей чужих людей, кровь стынет у меня в жилах. И я с ужасом думаю, до чего же слабо, жалко и... И я с ужасом думаю, до чего же слабо, жалко и дрябло все то, что мы громко называем душой, духом, чувством, что мы называем страданием, если даже при высшем своем напряжении они бессильны разорвать на части измученную плоть, истерзанное тело, если можно в полном здравии с продолжающим биться сердцем пережить такие минуты и не умереть, не упасть, как падает сраженное молнией дерево. Только на один миг эта боль победила меня, когда я, не дыша, ничего не сознавая, с каким-то сладостным чувством близящейся смерти упала на скамью. Но, я уже сказала, всякое страдание трусливо. Оно отшатывается перед властной потребностью жить, которая в нашем теле, в нашей крови сильнее, чем у наших нервов и нашей воли. Я снова встала, не зная, что делать. Вдруг я вспомнила, что мои чемоданы готовы, и тут же меня пронзила мысль: прочь, прочь, прочь отсюда, прочь из этого проклятого притона. Ни на кого не обращая внимания, я побежала к вокзалу, спросила, когда идет поезд в Париж. В 10 часов, ответил мне портье. Я тотчас же сдала багаж. 10 часов. В 10 часов будут как раз сутки после той ужасной встречи, сутки, до того насыщенные неистовством противоречивых чувств, что мой внутренний мир был навсегда уже опустошен. Но теперь я ничего уже не чувствовал, ничего не слышала, кроме одного слова, которое стучало, словно молоток: прочь, 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 прочь! Кровь, словно клин, забивала мне в виски: прочь, 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 прочь от этого города, от меня самой, домой, к моим близким, назад, к моему прошлому, к моей собственной жизни. Утром я приехала в Париж. Там сразу же на другой вокзал, прямо в Булонь, из Булони в Дувр, из Дувра в Лондон, из Лондона к моему сыну. Все это безостановочно, стремительно, ни о чем не размышляя, не думая, 2 суток без сна, не промолвив ни слова, не взяв в рот куска, 2 суток слыша, как колеса выстукивают только одно слово: прочь, 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 прочь. Когда я, наконец, неожиданно показалась в доме моего сына, все ужаснулись. Должно быть, что-то произошло. Должно быть, что-то в моем лице, в моем взгляде выдало меня. Мой сын хотел обнять меня, поцеловать, я отшатнулась. Я не могла перенести мысли, что он прикоснется к губам, которые опозорили его. Я уклонилась от всяких расспросов, сказала только, чтобы мне приготовили ванну, потому что чувствовала необходимость смыть с себя дорожную грязь и то, что еще словно жгло мое тело после страсти этого одержимого, этого недостойного человека. Потом я добралась до своей комнаты и 14 часов спала тяжелым каменным сном, каким не спала никогда, ни до того, ни впоследствии. Сном, после которого я знаю, что значит лежать в гробу и быть мертвым. Мои близкие ухаживали за мной, как за больной, но их заботливость причиняла мне только боль. Мне было стыдно их почтительности, их уважения. Я должна была вечно остерегаться, чтобы вдруг не закричать, не признаться, как я всех их предала, забыла, покинула ради какой-то безумной сумасбродной страсти. Затем я без всякой цели переехала в маленький французский городок, где никого не знала, потому что меня вечно преследовал страх, что каждый с первого взгляда узнает о моем позоре, о том, кем я стала. Я чувствовала, что я навсегда предана, осквернена до самой глубины души. Часто просыпаясь утром, я безумно боялась открыть глаза. Снова мной овладевало воспоминание той ночи, когда я вдруг проснулась рядом с чужим полураздетым человеком. И каждый раз, как в ту ночь, мне хотелось только одного – сейчас же умереть. Но, в конце концов, время обладает великой силой, а страсть поразительно обесценивает все чувства. Чувствуешь, что подходит смерть, что черная тень ее ложится на дороге, все начинает казаться не таким ярким, не так уж действует на нас и теряет большую часть своей опасной силы. Мало-помалу я излечилась от этого потрясения. И когда я 10 лет тому назад, встретив в одном обществе некоего молодого поляка, атташе австрийского посольства, спросила его о той семье, и он мне рассказал, что 10 лет тому назад сын этого его родственника застрелился в Монте-Карло. Я даже не вздрогнула. Мне даже почти не было больно. Быть может, к чему отрицать собственный эгоизм? Я даже почувствовала какое-то облегчение, ибо исчез последний страх, что я когда-нибудь его встречу. Я стала спокойнее, могла спокойнее думать и беззаботнее вспоминать. Состариться – это не что иное, как перестать бояться прошлого. И теперь вы поймете, как я вдруг пришла к мысли рассказать вам о своей судьбе. Когда вы взяли под свою защиту мадам Анриет и горячо сказали, что сутки могут до конца определить судьбу женщины, мне показалось, словно речь идет обо мне. Я была вам благодарна, потому что впервые почувствовала себя как бы оправданной и прощенной. И тогда я подумала, если я хоть раз открою свою душу, может быть, это умрет навсегда. Может быть, завтра я смогу спокойно пойти туда, спокойно войти в этот зал, где я с ним сидела. Может быть, я, наконец, освобожусь от ненависти к самой себе. И тогда камень свалится с души, всей своей тяжестью ляжет на прошлом, и оно никогда уже не воскреснет. Мне хорошо, что я рассказала вам это. Мне теперь легче и почти радостно. Я благодарна вам за это». С этими словами она встала. Я понял, что она кончила. Смущенно я искал каких-то слов. Должно быть, она почувствовала мое замешательство и быстро предупредила меня. «Нет, нет, нет, прошу вас, ничего не говорите. Мне бы не хотелось, чтобы вы что-нибудь говорили или отвечали. Примите благодарность за то, что вы меня выслушали, и желаю вам счастливого пути». Она протянула мне руку на прощание. Невольно я посмотрел ей в лицо, и было странно видеть эту старую женщину, которая приветливо и в то же время, немного стыдясь, стояла передо мной. Был ли это ответ минувшей страсти, или смущение залило беспокойным румянцем ее лицо вплоть до седых волос? Но она казалась молодой девушкой, смущенной воспоминаниями и стыдящейся своего признания. Я был взволнован. Мне хотелось найти слова, чтобы выразить ей свое уважение, но горло судорожно сжалось. Я низко склонился и почтительно поцеловал ее, поблекшую, слегка дрожащую, как осенняя листва, руку.